Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию беседу протоиерея Андрея Лемешонка о благодарности Богу.
Человек выбирает пути, человеку дана свобода выбора, и кажется, что дорог в этом мире очень много. Куда идти, где искать счастье, потому что, что бы мы ни говорили, каждый из нас хочет счастья, и каждый из нас хочет, чтобы ему было хорошо. И человек ищет пути, и разочарования, и ошибки, которые приходят по мере того, как мы проживаем годы в нашей жизни земной, приводят к нас к тому, что мы не знаем без помощи Божией, что нам нужно. Мы не можем видеть, что будет завтра. Можно сделать шаг к чему-то приятному и легкому. Но что будет потом? Грех постоянно человека прельщает своей внешней красотой, своим внешним оболочкой, но внутри греха яд. И поэтому, конечно же, чтобы жить осмысленно и целенаправленно, нам с вами необходимо смириться. Нам необходимо, чтобы мир Христов пришел в нашу душу. Потому что любая страсть, любое желание, которое может быть чрезмерным, будет мешать нам и, лишая нас мира, оно будет постоянно тянуть нас, может быть, совершенно в противоположную сторону от того, что нам нужно делать. Как мне сказала одна верующая душа, я в этот лето имела возможность ездить в лес за грибами. Ну, были грибы в этом году. И так мне это понравилось, что это стало для меня, я постоянно думала, как бы мне вырваться в лес. То есть, вот как кажется, это же хорошее дело, поехать в лес, отдохнуть. Но человек уже, как бы сказать, много же есть и других проблем, и вопросов, которые, может быть, даже первостепенны. Но вот какая-то мысль и желание, как бы быстрее вырваться в лес, и как это устроить, может быть, даже в ущерб каким-то своим первостепенным задачам, оно привело к тому, что человек это воспринял как грех. И это было исповедание человека. Хотя внешне сказать, поехать в лес, насобирать грибов, это Божие и дело, и это все очень красиво. И так во всем. Человек привыкает к чему-то. Кажется, это безобидно, кажется, это не вредно, но эта привычка начинает доминировать в человеке, начинает человека постоянно требовать от человека исполнения того, что он, к чему он привык, и это мешает человеку быть мирным и искать воли Божией. Мир действует так, что он постоянно человека привязывает к себе. Человек привыкает к удобству. Вот человек лишился автомобиля, я сегодня с одним человеком разговаривал, он все время ездил на автомобиле. Автомобиль у него разбился. И он говорит, я как бездомный, потому что большую часть своей жизни был на колесах, по работе, по всему. А сейчас нет у меня автомобиля. И мне неуютно. Мы привыкли к благам этой цивилизации. Мы привыкли к тому, что у нас есть горячая вода. И когда ее отключают, мы ропщем. И говорим, когда же, наконец, дадут нам воду? Невозможно уже жить в таких условиях. А вот где-то, сейчас вот в Приморском крае, там вообще вроде воды не будет. И тогда люди начинают ценить воду. А представить, если какой-нибудь морозный зимний день отключить в городе и воду, и электричество. Вот человек начнет сказать, как хорошо мы жили. У нас было всего много. А сейчас нам холодно, надо где-то искать дрова. И так во всем. Ведь человек не благодарит за то, что он имеет. И поэтому он смотрит вокруг себя и находит того, что у него нет, того, что есть у соседа. И это вызывает у человека зависть. И он уже не ценит то, что у него есть, а он уже начинает думать, вот бы мне, почему я такой невезучий. И если человек духовно будет рассуждать, он поймет, что то, что он внешне видит, это не значит, что действительно сосед счастлив. Если видеть людей, которые имеют сейчас много денег, вот в России таких много людей, разве можно позавидовать, что человек, имея деньги, он должен прятаться, и неизвестно, чем кончатся все эти приобретения. Но человек не думает о воле Божией. Человек не ценит то, что есть. Он бежит вперед, он летит вперед. Ему нужно действительно успеть. Но что успеть? Мир говорит, успевай насладиться тем, что я тебе дам. А Бог говорит, успевай научиться любить. И жизнь человека, как бы сказать, вот человек бежит, и придя к Богу, он должен остановиться и подумать, что ему нужно в этой жизни. В общем-то, если мы скажем в мирном состоянии, то у нас для того, чтобы жить физически, у нас все есть. А вот духовно нам нужно воскреснуть. А для этого нужно умереть для греха. Когда человек живет, дни становятся чем-то обыденным. Ну вот слова одной женщины, которая заболела онкологией, и врачи ее приговорили к смерти. Она говорила, что я каждый день жила как величайшим даром, потому что знала, что, может быть, этот день будет последний. И цена тогда жизни совершенно другая. И человек действительно радуется тому, что наступило утро, радуется солнцу, радуется свету дневному и тому, что есть. Но опять же, для этого, чтобы была действительно оценка, чтобы была благодарность, нужно понять, что все, что ты имеешь, это дары Божии. Человек создает семью, и он влюблен в семью. свою половину. Но проходит время, и человек говорит, что выбор был неудачным. И это есть действительно уже предательство той любви, которую человек хотел иметь, но потерял. И восстановить ее непросто. А когда теряется в доме любовь, понимание, то тогда жизнь становится мраком. И как можно что-то строить, когда кругом мрак, и человек замыкается, человек озлобляется. И вот одна из причин того, что люди многие не выдерживают и начинают уходить от реальности, потому что они не готовы были к борьбе, к борьбе за семью, к борьбе за то, чтобы действительно устоять, чтобы не сломаться. Как правило, часто люди ломаются как раз очень хорошие, подверженные. То есть люди, которые не безразличные, у которых души, как бы сказать, ну, открыты. Потому что есть другая форма болезни, когда человек замыкается, когда человек ожесточается, и он борется за свое существование, и постепенно он вообще становится, ему безразлично, что происходит вокруг него. Он живет своей жизнью. А христианин, наоборот, пытается открыть свое сердце Богу через ближнего. Христианин всегда обречен на земные поражения. Но эти поражения, в конце концов, будут победой. Ведь Христос потерпел поражение по земному. И христианин, когда он начинает жить со Христом, мир пытается воевать с ним. И это непросто устоять. Потому что то, что у других получается просто и хорошо, у человека начинает все получаться плохо, все начинает валиться из рук и не строиться. И это есть действительно борьба. Но мы должны помнить, что Господь сказал: «Я победил мир». Самое главное нам научиться видеть человека рядом с нами. А если мы будем его видеть и слышать, то у нас будет рождаться послушание. То есть мы начнем не отталкивать человека от себя, мы начнем не противопоставлять себя человеку, а начнем слушать его и пытаться сохранить единство. Очень важно, чтобы человек понимал, что характер его, какой бы он ни был приобретенным или врожденным, он меняется. И человек, придя к Богу, идет ко Христу. И постепенно, приобщаясь тайн Христовых, в церкви рождается новый человек. И если мы посмотрим на себя до храма, до пришествия в храм, и уже на сегодняшнего человека, себя, то мы увидим, что действительно Господь, вопреки всем человеческим законам, меняет нас, меняет наш характер, меняет наш облик. И в конечном счете, если мы возьмем икону, где изображено многих людей, мы увидим, что эти люди все удивительно похожи друг на друга и на Христа. И вот если мы сегодня, например, пришли сюда ради Бога, то мы все похожи на Бога. Потому что Дух Божий, Он меняет человека. И мы с вами все, наверное, переживаем. Вот человек имеет мир в сердце, и вдруг в ум его входит какая-то мысль. Ум принимает мысль, в которой есть грех. И как сразу человек помрачается, как сразу вот этот мир Христов, свет Христов уходит из человека. Одна мысль, которую человек доверяет и принимает, может перевернуть всю жизнь. Поэтому, конечно же, мы с вами пытаемся в этой жизни научиться выбирать, научиться рассуждать, где Бог, где воля Божия. Обычно человек занят внешними какими-то устройствами своей жизни, и на это выходят все его силы. Человек, бегая по своим делам, по своим домашним, служебным заботам, потребностям, в конце дня уже не имеет сил, чтобы подумать, как он прожил этот день. Он не имеет сил, чтобы действительно в конце дня стать в тишине перед Богом и восстановить то, что разрушилось в течение дня, и поблагодарить Бога за прожитый день. Жизнь превращается в бег в никуда, как белка в колесе. Чем она быстрее бежит, тем быстрее вертится колесо, но она не прибегает никуда. Так и человек, не имея цели, настоящей цели, он бежит, приобретает, и уже это уже его не интересует, то, что он действительно хотел приобрести. А внутренние силы уходят, и человек, приходя к последнему этапу своей жизни, чувствует неудовлетворенность, опустошенность. И слава Богу, если Господь его открывает ему, что жизнь – это не бег по земле, а это путь к небу. На земле мы ничего не найдем. Люди все страдают. И какие бы ни были страны, какие бы ни были обычаи, какие бы ни были достопримечательности, все это земля, которая должна сгореть рано или поздно в огне Божьей правды. Мы заражены грехом, и поэтому мы мучаемся, и, не контролируя себя, мы действительно, от нас страдают наши ближние. Церковь научает нас тому, что источник всех благ и всех бед находится в нашей душе. И поэтому, конечно же, приходится остановиться и приходится входить в свой внутренний мир. Приходится учиться тому, от чего мы раньше убегали, и чего, что, как бы сказать, не ценится в этом мире. Как сказал старец, надо брать меньше и отдавать больше. А мир совершенно учит человека другому. Конечно же, нам всем нужно благодарить Бога. Но как это сделать, когда у тебя что-то болит, и когда вокруг тебя люди страдают? И кажется, ты не видишь выхода из тех ситуаций, которые сложились на сегодняшний день. Но ты не видишь выхода в себе, и ты не видишь выхода в каких-то земных путях. И поэтому нужно нам с вами на Господа возвергнуть печаль свою, и Той тебя припитает. А для этого нужно подняться над теми проблемами, которые сегодня терзают нас, и увидеть свою жизнь в свете вечности. Претерпевший до конца, тот спасен будет. И очень важно, чтобы мы все-таки нашли свободу в Боге. Иначе мы будем постоянно зависеть от тех изменений, которые постоянно тревожат нас в этом мире. Вот наши близкие в хорошем состоянии, настроении. Вот у меня все как бы ладится на работе, вот у меня какое-то неплохое самочувствие, и мне хорошо. Но как это все неустойчиво, какая-то болезнь, какая-нибудь неприятность, и мир мой разрушается. И поэтому, конечно же, нужно искать такой мир, нужно искать такую устойчивость, которая бы давала нам возможность и в самые тяжелые время нашей жизни устоять и не поддаться унынию и отчаянию. Доверять Богу – это значит доверять тому, что действительно промысел Божий ведет нас ко спасению, и Господь заботится о том, как воспитывать нас и готовить нас к Царству Небесному. Мы с вами, конечно же, понимаем, что путь к воскресению из мертвых, путь к преображению нашему будет нелегким, потому что нужно убить самого себя, свое «я», поверив в то, что действительно Господь примет эту жертву. Дух сокрушен, сердце смиренно, Бог не уничижит. И эта жертва больше всякого всесожжения. И если мы действительно доверимся Богу, если мы будем верить, что Бог промышляет о каждом нашем дне, то, конечно же, жизнь, все наши силы, все наше внимание уйдет на то, чтобы эту веру сохранить, чтобы то, что у нас действительно связь с Богом, которую мы нашли через молитву, через покаяние и, конечно же, святое причащение, чтобы эта связь сохранялась на всякий день и на всякий час. Непрестанная память о Боге помогает нам избежать тех ошибок, которые мы совершаем, из-за которых мы так много теряем и страдаем. Вот человек встал с утра, прочитал утренние молитвы, почитал Священное Писание. На это немного времени уходит, но это очень важный отрезок нашего дня, чтобы начать жизнь с молитвы. Обычно усталость и малое количество сна приводит к тому, что человек, вскакивая с постели, судорожно смотрит на будильник, бежит, не успевает, и ему уже нету возможности действительно в начале дня постоять перед Богом в тишине. В лучшем случае он в транспорте начинает читать утренние молитвы, и это все, понимаете, говорит о том, что молитва, разговор с Богом для нас что-то второстепенное. Нам нужно не опоздать на работу, и мы не хотим огорчать наших начальников, подводить людей, которые нас ждут. Мы не хотим потерять эту работу. И это правильно. Но почему мы не боимся нашего отношения к нашему Творцу, в руках которого вся наша жизнь. Почему мы можем так относиться небрежно к разговору с Богом, который действительно настолько близок к нам и от которого зависит не только это, но и будущая наша жизнь, который пришел к нам и отдал нам все, и мы живем в этом мире, потому что мы познали Бога. И Его любовь дает нам надежду на наше будущее. И действительно, мы неблагодарны. Мы привыкаем, что Бог всегда нас обязан слушать и слышать, и исполнять нашу с вами волю. Человек приходит или приползает в храм и просит: «Исцели мою дочь или сына, исцели моих близких, помоги мне в каких-то обстоятельствах». Он просит, и Бог помогает. Но если бы человек пришел к Богу и сказал: «Господи, дай мне силы служить Тебе, дай мне силы действительно любить Тебя, и не только в радости, но и в печали, не только в благоденствии, но и в болезнях». По существу-то мы заходим в храм, и мы должны отдать Богу всю нашу жизнь. А мы просим с вами у Бога земных даров и земного здоровья. А Бог в этом мире умирает за наши грехи. То есть мы, люди, часто, да, наверное, почти всегда, приходя в храм, они, конечно, не могут понять, зачем они пришли. Вот пришел человек молиться за своего ближнего, который пьет. Ему, конечно же, больно, что человек рядом пьет, и все страдают от него. И он просит помощи. Но ведь человек пришел к Богу, и та молитва, которую он начинает в этой своей жизни, она нужна прежде всего ему самому. Проходит время, и если человек прикасается по-настоящему к Богу, он открывает для себя совершенно новый мир, в котором совершенно противоположные законы, чем законы мира греха. Кто больше любит, тот больше смиряется. Господь говорит, что Он пришел, чтобы послужить человеку. Не знаете, какого вы духа? И вот мы с вами учимся любить ближнего. И для этого действительно каждый день нам дается такая возможность. И может быть, в том человеке, который рядом, через этого человека мы служим самому Христу. Внимание к тому, что происходит. И волос не упадет без воли Божией. И поэтому мы уже, наша жизнь не хаотичная становится, не случайности руководят нашей жизнью, а мы понимаем, что все, что происходит, имеет глубокий смысл, и он, этот смысл, в нашем внутреннем созидании, в нашем спасении, в нашем продвижении к Царству Небесному. Очень трудно на себя смотреть, и поэтому, опять же, вход в храм, приближение к Богу, оно всегда связано с покаянием. А покаяние — это действительно исправление человека. И покаяние это занимает всю оставшуюся нашу жизнь. Покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Без покаяния, без смирения к Богу мы никак не подойдем, потому что Бог сам смиренен, и Его смирение непостижимо для всех нас. Поэтому и в молитве человек может пойти не туда, и в каких-то добрых своих делах он может увидеть свое «я» и свою праведность, но в этом не будет Бога. Для нас очень важно, чтобы мы с вами, получая Божьи дары, сохраняли их. Твоя от твоих. Господь дает нам, и через нас Он может дать ближнему. Но это не наша заслуга. Чем больше святые люди получали Божьей благодати, чем больше они действительно Господь через них исцелял людей вокруг, тем больше они смирялись и каялись, потому что видели свое недостоинство по отношению к дарам великой благодати. А человек, который заражен самомнением, Божьи дары могут привести его к прелести и к духовной смерти, когда человек начнет Божие присваивать себе. Поэтому Господь знает, сколько нам нужно дать, знает времена и сроки своего посещения. Мы должны только трудиться и быть последовательны в нашем духовном труде, в нашей молитве, в нашем предстоянии перед Богом и в служении ближним нашим. Поэтому, конечно же, что мы хотим на завтра? Что мы хотим, чтобы было через год? Мы не знаем, что для нас нужно. Если Господь готовит для нас испытания, если будут скорби, мы должны их принять, и доверие к Богу не должно поколебаться. Конечно, тяжело бывает, когда человек трудится, когда человек молится, и вдруг результат совершенно противоположный. Это испытание веры. И это испытание, конечно же, в одиночку не выдержишь. И поэтому, конечно, очень для нас необходимо, чтобы мы питались в церкви той благодатью, той любовью, которая дается нам в чаше неупиваемой, в чаше, в которой Христос растворяет грехи всего мира. Бог пришел на землю, чтобы соединиться с человеком. Люди отказались от этой любви и распяли Бога. Но Господь молился за людей, не ведают, что творят. Прости им. И вот это смирение, это действительно послушание Отцу Небесному приносит плоды. И церковь созидается, как уже небесное царство в земных условиях. И мы с вами уже сегодня можем сказать, что мы живем уже не только на земле, но мы с вами живем уже и на небе. И тогда, когда в нас Христос, когда в нас причастие святое, мы переходим границы времени, но мы еще этого не вмещаем, и человек еще не может оторваться от земли своими силами, и поэтому теряет ту любовь, которая побеждает смерть. А эта любовь, она в нас живет. Многие вопросы духовные нам бывают непонятны, и мы можем, конечно же, ломать голову, сомневаться, мучиться в решении тех или иных задач духовных. Но нужно смириться и понимать, что все мы не вместим. И если человек будет готов принять божественный ответ, если человек подготовит себя, свое сердце к послушанию воли Божией, то воля Божия совершится, и человек получит божественное слово. И оно будет, конечно же, не просто вмещаться в наше сердце. Но опять же я говорю, что нужно успокоиться, нужно примириться, нужно смириться. Нужно, чтобы внутри было желание исполнить волю Божию. И тогда она будет явлена человеку. Часто человек сам еще не принимает решение, как ему поступить. И он сомневается. И он ищет подтверждение своих, как своим каким-то желаниям. Он может ездить по всему миру и спрашивать у всех духовных людей, которые будут попадаться ему. Но решение того или иного порядка ему нужно принять самостоятельно. Когда-то в беседе отец Сафроний говорил, что если вы слышите совет или благословение и принимаете его, нельзя говорить, что это мне сказали. Это я принимаю то или иное решение. А обычно люди говорят, вот мне сказал духовник, вот мне сказал кто-то так-то. И я поступил, как он мне сказал. И когда человек что-то не получается, ответственность человек не принимает на себя, а говорит, это вот виноват тот, кто мне сказал, я тут ни при чем. И ищет тогда другого совета. И так человек мечется и не находит. Я помню такой момент в кафедральном соборе, когда я трудился на послушаниях, там сторожа и пел. Я приблизительно знал, как живут каждый священник. И как бы невольно я мог подходить к исповеди, зная приблизительно, что человек мне скажет по тому или иному вопросу. Почему? Потому что я знал, чем будет руководствоваться по-человечески тот или иной священник. И это тоже было, понимаете, какое-то такое лукавство. То есть я искал для себя легких путей, зная, что... То есть не полагаясь на то, что скажет Господь через духовника, а именно ища какого-то человеческого взаимопонимания. И это неправильно. И Господь очень часто говорил мне, показывал, что Дух Святой действует, но фактор человеческого общения был сильнее. Я помню момент, когда, ну, храм-то все-таки, было два храма, конечно, на кладбище и Козлова, и кафедральный собор. Ну, костелов еще тоже не было, и католики ходили тоже в кафедральный собор. И огромная толпа, и ты стоишь, и тебе нужно исповедоваться. А священник просто накрывает епитрахилию и говорит, следующий, давайте, 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 давайте. И вот как, я думаю, как мне быть? А мне нужно сказать свои немощи. И вот я подхожу, там, может быть, 200-й или там какой-то 300-й, и вдруг мне священник говорит: ну, говорите. И, понимаете, это было для меня как откровение, что Господь слышит и знает вообще, что человеку нужно. И так часто человек смотрит глазами временных каких-то ценностей. А если бы была вера, что действует сам Господь, то мы бы, наверное, бы по-другому бы воспринимали то, что происходит во время таинства, во время нашей молитвы. Встреча с Богом – это всегда что-то новое. А для нас иногда молитва – это привычное вычитывание определенных слов молитв. И не происходит встречи с Богом во время утренней и вечерней молитвы. А, в общем-то, непрестанная молитва – это постоянная память о Боге, и постоянная встреча с Богом через ближнего. И тогда жизнь, конечно же, становится удивительной, творческой, потому что действительно Господь открывает и красоту человека, открывает и ту боль, которая поражает человека, потому что в нем живет смерть, грех. Когда нету внутренней жизни или нету устремления к внутренней жизни, тогда все силы уходят на внешнее. И внешнее богопочитание, внешние какие-то правила мы можем исполнять прилежно и преуспеть в этом. Но основная духовная жизнь, основное, основа всего духовного, что происходит в человеке, это внутренний мир. Это Царство Небесное, которое внутри нас есть. Там должен царствовать Христос, а там есть грех. И вот апостол Павел говорит: живет во мне два человека. И человек действительно, приближаясь к Богу, с ужасом смотрит, что в нем нету живого места. Если в тусклом свете посмотреть, то мой подрясник чистый. Но если бы я вышел на солнце, то в нем было бы столько пятен, столько нечистоты. Но так он не виден. Вот так и мы с вами. Если бы мы с вами, как бы сказать, действительно были в свете любви Божией, в благодати Христовой, то, конечно, бы было бы и покаяние. А так мы, конечно же, прячемся за спины ближних и оправдываем себя. И грех действительно находит возможность оставаться в человеке. И человек, приходя на покаяние, он начинает сравнивать себя с ближними и говорит, что ты не такой уж и плохой, а другие еще и хуже делают. И так грех не уходит через покаяние, через действительно отвращение к греху, а грех становится привычным, оправданным. Что говорить на исповеди? Какие слова говорить? Понимаете? Конечно же, эти слова должны быть живыми. Мы говорим живому Богу, который любит человека и который страдает, и раны которого – это мои грехи, потому что я уже принадлежу Христу, я отдал свою жизнь Христу, я отдал свою не только душу, но и тело Богу. И как страшно, да, признаться, что мы себе не принадлежим. а мы принадлежим Богу. И тогда действительно Господь будет действовать и руководить нами. Как бы внешне ничего не меняется, но внутренне человек должен отказаться от всего, что будет мешать ему служить Богу и ближним. И если внутренне будет такое желание, такое как бы стремление, если внутренне будет человека, как бы сказать, примирение с Богом и с ближними, тогда действительно придет мир Христов. И тогда молитва будет не внешнее прочтение тех или иных слов, а живой диалог с Богом, с тем, кого любишь и кто любит тебя больше всех. И на это уходит вся жизнь. Диалог с Богом прервался в раю, и вот этот диалог должен быть восстановлен, пока мы не ушли в вечность. И, конечно, он должен быть восстановлен через покаяние. Господь как Адаму, так и нам спрашивает, где ты? И я должен сказать, что, Господи, я здесь, вот я какой. Я виноват перед Тобой. Я действительно живу без любви. И это самый большой грех. Самый большой грех человека – это в том, что он живет без любви. А любовь, она страшна мне, потому что это крест. А на кресте страдаешь и умираешь. А хочется жить вольно и безболезненно. А в это невозможно в мире, потому что мы каждый день медленно умираем, наш физический состав отмирает. И поэтому, конечно, вот кажется все просто. Нужно смириться, нужно отдать себя волю Божию. И за это Господь даст нам бессмертие уже здесь на земле, свободу. Но грех настолько привязывает, настолько держит человека, настолько его опутывает, что даже после причастия мы теряем связь с Богом очень быстро. Один взгляд, одна мысль. Одно неосторожное слово, и мир Христов теряется. Он не может быть в сердце, в котором приходит грех. Он не может быть в человеке, когда человек отворачивается от любви Христовой. И, конечно, поэтому быть православным – это постоянно умирать. И это тяжело. Это очень тяжело. Но если человек пойдет на смерть, то он получит жизнь. Если человек будет глазами веры смотреть на то, что ему, на тот путь, который ему нужно пройти, то Бог укрепит его. А если глазами человеческой логики, то, конечно, это безумно. Безумно думать о смерти, чтобы не согрешить. Ты живешь, и ты думаешь о смерти. А почему человек думает о смерти? Чтобы действительно найти жизнь. Вот святые отцы говорят, думай о последнем дне, и не согрешишь. И когда человек смотрит на жизнь, не какими-то вспышками, моментами, а смотрит на жизнь как целенаправленный путь к цели, а цель – воскресение из мертвых. Мы все поем этот символ веры. Мы чаем воскресение из мертвых и жизни будущего века. Тогда грех откроется в своем безобразии. Что мне делить с ближним? Как часто мы бываем, ссоримся с нашими ближними, обижаемся и обижаем, но когда приходит последняя минута у гроба, мы раскаиваемся. И говорим, зачем это нам нужно было? Мы виноваты. Многие подвижники спали в гробах. И это было напоминание о том, что вся жизнь – это сон. И мы засыпаем и просим, чтобы Господь сохранил нас. И чтобы нашу душу предать в Его святые руки. И чтобы нам не проснуться в одиночестве греха, в том месте, где не будет жизни вечной. Все внутри нас есть, все от Бога мы получили, все знания, которые нужно человеку для спасения, они открыты. Поэтому остается только наша воля, наше произволение. В любой ситуации, если мы и будем искать волю Божию, она нам откроется. Если мы начнем смотреть на обстоятельства нашей жизни, на окружение наше, мы увидим промысел Божий о нашем спасении. Нам не нужно куда-то летать, и не нужно мечтать, нужно опуститься на землю и на этой земле встретить самого Бога. А фантазии, какие-то мечты, они уводят человека от реальности. В мечтах мы можем быть мучениками, подвижниками, а когда у нас реально приходится действительно потерпеть слово человека, у нас дикий протест, и мы забываем о нашей любви к Богу и отворачиваемся от ближнего. Вот сегодняшнее наше состояние. Желание то есть, и веру мы хотим иметь, но есть и неверие, есть и колебания, есть малодушие, есть непостоянство, и все это живет в одном сердце, в одной душе. Человеку казалось, что он пришел сам к Христу в церковь, но потом оказывается, что тебя принесли, и с этим трудно смириться. Человеку казалось, что то, что он имеет, это его заслуга, оказывается, что это действие благодати Божией, а ты сам ничего не имеешь. И вот отказаться от того, что я что-то стою, и стать прозрачным, чтобы Бог действовал через тебя, это действительно путь каждого из нас. Как мы успеем, как мы сможем это сделать? Сколько у нас времени? Мы должны об этом думать. Господь творит икону, восстанавливает икону. Каждый из нас – это икона святая. И Господь как бы своим божественным кистью, наверное, а сначала, наверное, не кистью, вот как бы знаете, сначала, наверное, нужно молотком сбивать все, что греховное, скребком каким-то, понимаете, как вот фреску восстанавливают, всю эту штукатурку, всю эту ненужную побелку, все это, понимаете, все это то, что закрашено грехом, все это нужно очистить, и это больно. Но когда человек смиряется, тогда потом Господь начинает писать лик. И в каждой из нас имеет этот лик. Можно сказать, что в книге жизни должна быть каждого из нас икона. И мы должны в это верить. Потому что если мы верим только в то, что мы не способны жить с Богом, и мы говорим, что мы все равно погибнем, потому что у нас не хватает сил любить до конца, то мы можем привыкнуть к этому и не поверить в наше спасение. Когда тебе говорят, ты грешник, ты последний человек, ты пропащий человек. Это легко принять. Но когда человек скажет, ты должен быть святым, это трудно принять. Это страшно, потому что человек должен действительно быть освященным любовью. И отец Сафроний говорил, что те, кто пренебрегают промыслом Божьим о человеке, кто принижает промысел Божий о нашем спасении, тот грешит. Страшно. А промысел Божий, а создание человека – это действительно образ и подобие самого Бога. Это преображение наше. И Церковь нас воспитывает, и церковный круг служб, и те слова, которые мы пока, может быть, внешне слышим, но хорошо, что мы уже их слышим, которые мы пока, может быть, внешне выговариваем, но они, в конце концов, должны коснуться нашего сердца. Они все освящены. И цель нашей жизни – это святость, освящение.
Вы слушали беседу протоиерея Андрея Лемешонка о благодарности Богу.
Дорогие друзья, я, Татьяна Миронова, приглашаю вас 17 февраля на свою новую встречу. Тема встречи – слово целительное и слово губительное. Вы узнаете об особой природе молитвенного слова, способного нести благо, а еще о том, как противостоять злому слову и защищаться от него. Вы узнаете о том, как опыт народной и православной христианской традиции идут здесь рука об руку. Встреча состоится 17 февраля в среду в 19 часов в Международном фонде славянской письменности и культуры по адресу Москва, Черниговский переулок, дом 9/13, проезд до станции метро Третьяковская и Новокузнецкая. Приходите в среду 17 февраля в 19 часов на новую встречу «Слово целительное и слово губительное».
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.